Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание о программе этого часа. Сегодня в радиоцикле «Помните» протоиерей Николай Чернышов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Клёниках, завершает воспоминания о преснопамятном отце Александре Куликове, предыдущем настоятеле этого храма. «Ищу учителя» – так назывался цикл документальных фильмов, которые режиссер, документалист, сценарист, лауреат Международного кинофестиваля «Радонеж» Ирина Васильева посвятила вопросам образования. Сегодня, в первые дни учебного года, вы услышите заключительную часть беседы с Ириной Васильевой. В памяти высокопреосвященного архиепископа Клинского Лонгина, который отошел ко Господу 25 августа этого года, мы посвящаем программу, в которой прозвучит голос преснопоминаемого владыки.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
«Помните» – авторский цикл Елены Смирновой. Сегодня вы услышите заключительную передачу с участием протоиерея Николая Чернышова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Клёниках на Моросейке. Отец Николай вспоминает преснопамятного протоиерея Александра Куликова, предыдущего настоятеля этого храма.
Вот в том же заключалась система Марии Николаевны, от простых элементов иконы понять, что есть закономерность в изображении каждого из них, что это не случайные, неповторимые индивидуальные находки, которые тоже, безусловно, есть, но вместе с этими неповторимыми индивидуальными находками, существующими, живущими в каждой иконе, все они складываются в строго определенный, очень богатый, разнообразный, не до конца еще освоенный, но иконописный язык, который отличается от языка Ренессанса, от языка Кларокко, остальных художественных культур. Это открытие принадлежит монахине Елене. И здесь мы только использовали ее навыки, ее принципы, ее понятие об освоении иконного языка. Как это выражено на иконе, как икона показывает, являет нам то или иное событие.
Своим условным языком.
Своим языком, который, я бы сказал, более реален, чем тот, к которому мы привыкли на картинах.
Собственно говоря, вот с чего нам следовало бы начать про отца Александра, хотелось бы сказать, что он очень такой для него, как вот эта детская иконописная школа, это его любимый ребенок был. Потому что он все время приходил к Ларисе Алексеевне, я позже уже присоединилась к преподаванию. Приходил, смотрел, как дети работают, давал советы. Вместе с отцом Александром Лариса Алексеевна под его руководством составляла устав детской иконописной школы, где прописывается, кого принимаем, какими качествами дети должны обладать, вот, какие к ним требования предъявляются, и как они должны себя вести на занятия, вообще вот цель этих занятий. Этот устав у нас до сих пор действующий. И, в общем, батюшка очень так трепетно относился к воспитанникам, интересовался их успехами. Ну и мы там, вот, когда, потому что всегда бывают дети какие-то проблемные попадаются, какой-нибудь вот явно талантливый, но сложный по характеру, по поведению ребенок. Конечно, тоже бежали к батюшке советоваться, как быть. И вот он все очень такие точные советы давал. Как вести себя с родителями, с детьми. Сейчас вот уже несколько лет, уже 6 лет уже, как Лариса Алексеевна умерла. Сейчас у нас, конечно, уже не 15 детей, у нас уже 80 детей, и педагогов гораздо больше. Но, слава Богу, как-то вот стараемся сохранять ту же линию, которая была сначала. Вот те же цели, задачи остаются. Детей как-то приблизить, ну, хотя бы немножечко, к пониманию иконы. Пусть они не станут иконописцами, даже просто художниками. Это такая база, которая остается на всю жизнь. Скажут, у нас учился ребенок, несколько лет отучился, очень способный, а потом поступил в университет и стал ботаником. И вот однажды уже взрослый мужчина пришел к нам и рассказывает: «Так вам благодарен, каждую практику я очень хорошо рисовал цветочки, мне так пригодились занятия у вас». В общем, даже такие вещи бывают. То есть все равно это остается. Я так надеюсь, что остается.
Как известно, как доходят до нас эти знания из истории, обучение иконописанию, как правило, начиналось и на Руси, и в других православных странах, начиналось с малых лет, начиналось с детства, когда отрок или даже не достигший отроческого возраста маленький человечек отдавался в обучение в определенную бригаду, определенному мастеру и вживался всем своим образом жизни в это святое ремесло. Потому что неспроста есть много замечательных и благодатных профессий, а вот иконописание не называлось никогда профессией, а именно церковным послушанием. И это гораздо больше, чем проведение части своего рабочего дня на определенном рабочем месте за определенным делом, после которого ты забываешь об этом деле. А это вживание в удивительный мир иконных образов. И, конечно, понятно, что с детских лет начинать этот процесс – это гораздо органичнее. Начиная с советского времени, конечно, об этом и помыслить было невозможно, в том числе и великой подвижнице Марии Николаевне Соколовой, монахине Юлии. Но сейчас, в наши дни, вот эта мысль сразу у отца Александра возникло, как только он получил Мароссийский храм, чтобы привлекать к обучению иконам с детских лет. Пусть далеко не все они станут профессиональными иконописцами, как и всегда, это процесс настолько личностный, и не бывает здесь массового обучения, и чтобы гарантированно было по какому-то плану в этом году выпустить столько иконописцев, столько-то певчих, столько-то церковных архитекторов и гимнографов. Так не получается никогда. Даже и в семинарии этот отсев происходит среди семинаристов, где более систематично все устроено, чем у нас. А здесь это личностный подход, и слава Богу, что знакомство это происходит с детских лет, знакомство вот с этим миром иконы, не похожим на тот мир, который они воспринимают через телевизор, через компьютер, через плакаты и рекламу, но от этого не более условный, а более реальный, восходящий к тому реализму, который нам Евангелие преподносит, которое нам Слово Божие преподносит, чтобы мы видели, что икона во всем адекватна, во всем соответствует Слову Божию, как нам и заповедовали отцы Седьмого Вселенского Собора, почитать икону наряду с крестом и Евангелием. Вот приучать к этому с детских лет гораздо органичнее, естественнее и плодотворнее.
А какая отдача потом от этих детей, есть ли она у вас? Приходят ли они потом, будучи взрослыми, как вот этот ботаник, матушка Елена?
Приходят, да. Приходят дети, появляются. Потом вот уже, когда учатся в высших учебных заведениях, некоторые вот приходят, когда уже окончили. Даже, знаете как, часть есть тех, кто вот у нас так несколько учится сейчас девушек, которые, они, отучившись у нас, поступили в колледжи. И параллельно приходят заниматься, как они выражаются, для души приходится рисовать.
Для души?
Да. Вот, то есть вот, уже такие подросшие, естественно, они отдельно от детей занимаются в другие дни. Если это более взрослые люди, то они вот и хотят дальше, будучи, имея другую профессию, но заниматься иконописью, это уже вот в старшей школе у отца Николая, у Евгения Олеговны Колесниковой они занимаются.
А отец Александр с ними беседовал, когда приходил сюда к вам на занятия?
Да, да. Ну, чаще он, конечно, старался как-то во время занятий не прерывать, а просто вот понаблюдать, как дети работают. И уже там вот скорее с Ларисой Алексеевной как-то они общались.
А это дети, это прихожане или это из разных храмов?
В основном прихожане. Но поскольку у всех есть друзья, дети в других приходах, то дети приезжали и из других приходов. Их меньше было, но тоже привозили детишек из других храмов. И сейчас точно так же остаются дети. Часть наших детей, часть дети приезжают из других мест. Я пришла к отцу Александру, попала совсем молодой, ну, сколько мне было, 17 или 18 лет, по-моему, 17. И ничего практически не знала, ни о церкви. Только было желание как-то найти какую-то опору в жизни, да, понять вообще, ради чего жить нужно. Вот. Вера Юрьевна, моя Карпова, иконописец, моя будущая крестная, вот она меня привела к отцу Александру. Первый раз мы с ним встретились в Николо-Кузнецком храме на скамеечке сзади. После службы настав, понимаете, вот такому совершенно невежественному ребенку, он со мной часа полтора провел. Я даже не знала, какие вопросы задавать надо. Вот просто вот мне было хорошо разговаривать. Потом вот батюшка меня крестил какое-то время спустя. Вот, понимаете, как... Ну, мне сложно говорить, потому что я очень непослушное чадо. Далеко не все в жизни делалось так, как советовал отец Александр. Но то, что отец Николай сказал, что никогда не было со стороны Александра какого-то давления, какой-то вот жесткости, вот у меня главное такое чувство вот, по отношению к его памяти, что это вот его доброта. Какой-то нужно было, когда даже решить вот жизненно важный вопрос. Я шла к батюшке, а он говорил, вот давайте вы с отцом Николаем обсудите, примите решение, потом придешь ко мне и скажешь. Если будет совершенно неправильно, я обязательно скажу. Видите, как-то все вот полностью в наши руки передавалось. И по поводу, вы тоже задавали такой вопрос, по поводу, вот, мог ли отец Александра обидеть. Ну, скорее, это не то, что он мог обидеть. Он говорил правду, а уже твое там право было, обижаться или нет. И если он даже видел, что человек обижается, что человеку больно, вот я сейчас понимаю, что он сам очень переживал. Знаете, вот как мама ребенка накажет, а потом сама, по-моему, мучается больше, чем ребенок. И вот он обязательно потом подходил и как-то жалел, ласкал, утешал. Вот так.
Ваши дети тоже занимаются иконописью?
Ну, они в свое время занимались в детской иконописной школе. Вот у Ларисы Алексеевны отчасти я там с ними тоже поработать успела. А потом нет. Они рисуют просто для себя, вот, если хотят. Иконописцами, к сожалению, не стали.
Ну, кто знает, что там будет впереди. Отец Николай, а вы могли бы рассказать о взрослой иконописной школе, которую здесь вы ведете в приходе? Я не говорю, вот в Свято-Тихоновском богословском, там понятно, что там очень все такое профессиональное. А здесь то же самое, что в детской? Или все-таки здесь уже идет упор на профессионализм?
Нет, скорее здесь ближе к тому, что в Свято-Тихоновском сажаем рядом вместе и учеников приходской школы, и студентов Свято-Тихоновского университета. Иногда наши ученики школы показывают результаты не хуже, а лучше, чем студенты. И это зависит, конечно, и от таланта, и от старания, и от того, насколько для человека действительно это важно, и насколько он усилий прилагает, сколько вопросов задает, насколько всматривается в образцы иконные, потому что бывает, что студент поступить-то поступил, но не видно особенного горения такого, он делает только там для оценки по минимуму. К сожалению, бывает и так, лишь бы только оценку получить. А когда ты сразу говоришь, что никакого тебе особенного такого диплома здесь не будет, а будет работа именно на совесть, не для галочки, не для документа, не для каких-то еще вот таких в меру ценящихся ценностей, а для того, чтобы ты сам иконописцем стал с Божьей помощью, то человек выбирает это служение вот более бескорыстно, что ли, и результаты иногда ничуть не меньше. Так что это параллельно. Существует структура и в каждой, и свои сложности, но и свои положительные стороны есть, и мы здесь их не разделяем, особенно ни в моей мастерской, ни в мастерской Веры Юрьевны, они рядом занимаются. И это изначально началось, когда только храм начинал восстанавливаться, школа началась практически сразу и для восстановления нашего храма. Но смотрите, когда отец Владимир Воробьев попросил отца Александра принять первых студентов факультета церковных художеств, тоже вот только образовавшегося тогда православного Свято-Тихоновского богословского института, да, не гуманитарного университета, как сейчас, а богословского института, принять в наши стены на Моросейку, то потом оказалось, что выпускники школы становятся студентами Свято-Тихоновского института, а выпускники, дипломники института и университета становятся преподавателями и школы, и университета. Из наших стен вышли и вот Александр Дмитриевич Мысок, один из руководителей иконописных курсов содействия, да, которому сейчас уже статус института присвоен, и Екатерина Дмитриевна Шико, завкафедрой нашего факультета, и многие преподаватели начинали заниматься и в нашей школе, переходя потом в статус студентов. То есть это как сестры существующие такие структуры. Вот. Ну, а тут уже все именно по-взрослому.
А вот, отец Николай, ведь наш храм святителя Николая на Моросейке тоже и расписан, и благоукрашен иконами, выполненными силами как раз тех учеников, да, и преподавателей, которые здесь, вот в этой иконописной школе. Вы не могли бы поподробнее рассказать, как обдумывался весь, ну, как теперь говорят, интерьер этого храма, потому что там все-таки есть белокаменная резьба, есть и резьба по дереву, есть и иконы, и росписи. Как это все обдумывалось? Это тоже отец Александр, или как-то вот вы все вместе садились и обсуждали?
Ну вот сейчас, по прошествии времени, стало понятно, что идея отца Александра в оформлении нашего храма в том и заключалась, чтобы каждый внес свою лепту, чтобы каждый художник поработал и оставил часть своей души, воплощенную в тех образах, которые сейчас вы видите с искусствоведческой стороны. Вот его, например, очень трудно фотографировать, потому что действительно видно много разных рук, много разных от этого много разных стилей, но вот для батюшки не это было приоритетом, не такая вот музейная цельность, а вот вы спрашивали, как он собирал разную паству, вот в том числе и в этом это проявилось, что здесь вот на стенах одного храма мы видим таких разных художников, не похожих по своей жизни, своей истории, и тем не менее оставивших вот так свой вклад. Это не так быстро все создавалось, как кажется, не в одночасье, конечно, обдумывалось неоднократно. Батюшка очень деликатно давал свои советы, как ему кажется, ближе, лучше. Но опять же, все время скажет, а потом говорит: я-то не профессионал, вы между собой решайте, между собой не воюйте и решайте полюбовно.
Ну вот в храме у нас несколько пределов. Главный предел в честь Казанской иконы Божьей Матери – предел в честь святителя Николая, это вот на втором этаже оба предела, внизу всех святых в земле российской просиявших, и предел в честь Алексея и Сергия Мечевых, наших настоятелей святых. И каждый предел расписан по-своему. И собираются еще ведь делать предел, собирались делать предел, если будет прославлен отец Борис Холчев. Даже не представляю, где это будет, у нас и так все на такие маленькие помещения разделено. Внизу, я знаю, что расписывали предел всех святых в земле российской просиявших женщины-иконописцы, да, даже называется женский предел. Предел в честь Казанской иконы Божьей Матери разными иконописцами, да, сделал.
Да,
и вы в том
да,
числе там да, поучаствовали тоже. Как это все собиралось? Откуда возникли вот эти образы? Какие основные иконы в нашем храме, которых нет в других храмах?
Ну, я думаю, что основные это иконы, они есть и в других храмах. Спаситель, есть и Матерь Божия, есть и святитель Николай. Почитается всем православным миром святитель как один из величайших святых. Поэтому здесь ничего такого особенно оригинального, конечно, нет. Но вот прославить отца Алексея и отца Сергия, конечно, нам предстояло первым. Здесь такая особенность, ну, не уникальная, конечно, но близкая к уникальной, я думаю, что вот только в этом. Остальное мы так особенно оригинальничать собирались.
Вот, например, у нас есть образ Покров Божьей Матери над Россией. Такого образа больше нигде нет.
Да, это Ирина Владимировна Волочкова, ученица Ирины Васильевны Ватагиной. Вот она одна из ближайших чад отца Александра. И они, конечно, совместно, как в свое время совместно монахиня Леония и владыка Афанасий Сахаров создавали иконографию иконы всех русских святых. Так, здесь Ирина Владимировна вместе с отцом Александром иконографию Покрова Божией Матери над Россией или ее же икона Архангел, Хранитель Москвы.
Да, это также, вот также, больше ни у кого такого
да,
нет.
Да. Да. Если вы об этих иконах, то, конечно, это нельзя забыть. И икона «Всякое дыхание да хвалит Господа», то, что можно ставить на аналой на второй день праздника Рождества Христова. Как мы знаем, это день собора Пресвятой Богородицы, где и в древней иконографии участвуют разнообразные творения Божие. То здесь вот в этой иконе сделан упор вот на растительный и животный мир. Это икона о том, что начиная с первых дней творения, в прославлении Божьем участвует не только человек, но и поистине всякое дыхание, и растительный, и животный мир. Да, спасибо, что напомнили об этих иконах. Это еще одна из удивительных иконописец по благословению отца Александра под руководством Ирины Васильевны создала вот такой образ. Это можно в нашем храме посмотреть, приходите и увидите эту необыкновенную икону.
Причем она же она большого размера, и ее всегда выставляют на Рождество.
Да, несмотря на размер, на второй день праздника Рождества она посредине нашего храма.
И там изображены все святые, которые любили животных, и которые, жития которых связаны с этими животными.
Ну, может быть, и не все, но многие из тех, в житии которых это особенно как-то указано, и пророк Илья, и Герасим Иорданский, и преподобный Серафим, и преподобный Сергий, действительно, тут не перечислишь, но начинается это вот с первых дней творения, о том, как создавал Господь мир.
Это тоже все по благословению отца Александра, да?
Да, я сказал, это, конечно, был вот таким в этом отношении человеком одновременно и очень традиционным, и очень творческим. Он вот это вот он чувствовал хорошо, что верность преданию – это не буквальное повторение вчерашнего дня, а в каноне заложено и творчество как необходимое составляющая церковной жизни, жизни во Христе. Вот это отец Александр понимал и чувствовал. Когда мы беседовали с вами в прошлый раз, я сказал, что, видимо, центральным событием в жизни отца Александра было прославление святого праведного Алексия, старца Московского. Вот сейчас я снова и снова обдумываю, и мне кажется, что это действительно так. Так он любил, так он ценил, так он вслушивался и всматривался во все то, что осталось из наследия святого праведного Алексия и его сына, священномученика Сергия. Но при этом, когда совершилось прославление и когда в наш храм были перенесены мощи святого праведного Алексия, в отце Александре оставалась удивительная трезвенность по отношению к святому и к святыне. Ведь как часто сейчас от такого экзальтированного отношения? Как часто это отталкивает от православия? Как часто это похоже на кликушество и близко ничего к этим таким отрицательным явлениям, которые иногда пугают и от которых шарахаешься, как от чего-то совершенно не евангельского? Совершенно ничего этого не было в отце Александре, а было углубленное молитвенное отношение, по-настоящему страх Божий, как он и сам однажды сказал: «Я страшусь того, что нахожусь здесь, рядом с такой святыней». И вот это он тоже старался воспитывать и в нас, чтобы не было ни равнодушия, ни безразличия, ни пренебрежения, ни привычки ни в коем случае. Нельзя, как он говорил, нельзя привыкать к святыне, нельзя привыкать к тому, что ты в алтаре находишься рядом, непосредственно рядом с самим Господом и вот со святыми Его, которые нам являются в своих мощах, воспитывать подлинное благоговение, но при этом, чтобы оно было трезвенным и спокойным, без экзальтации и чувственности, чтобы это не отталкивало, а привлекало людей, чтобы мы могли и рассказать о святых, и показать, как мы продолжаем их традиции, показать тем строем жизни, который стремимся сохранять с тех моросейских времен, когда его создавали святой праведный Алексей, священномученик Сергий. На нас эта ответственность, на продолжение того духа, который был в храме в те годы, и нам и надлежит вот страшиться этой ответственности и нести это дело, этот крест, привлекая новые и новые поколения, выразить, как именно составить какую-то инструкцию, невозможно. Это передается из поколения в поколение, и надо быть благодарным Богу, все больше возрастать вот и в благодарности за то, что через отца Александра нам вот эта традиция была передана.
Ну что ж, отец Николай и матушка Елена, благодарю вас за интереснейший рассказ. Надеюсь, что это был не последний ваш рассказ и не последнее ваше общение с радонежцами.
Вот вам, я думаю, очень важно будет послушать и других священников нашего храма, и других художников нашего храма.
Обязательно.
А может быть и певчих, может быть и других сотрудников храма, которые с первых дней здесь вместе с нами и молятся, и трудятся. Только тогда картина постепенно будет становиться хоть немножко полней, потому что каждый только какую-то часть состояния рассказать, осмыслить и тем более передать.
Конечно, ведь в этом году 5 лет со дня блаженной кончины преснопамятного протоиерея отца Александра Куликова, настоятеля нашего храма святителя Николая в Клёниках.
В передаче из радиоцикла «Помните» Елены Смирновой принимал участие протоиерей Николай Чернышов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Клёниках на Моросейке. «Ищу учителя» – так называется цикл из 8 документальных фильмов, который сняла для телеканала «Культура» известный сценарист, режиссер-документалист Ирина Васильева. В прошлой передаче мы начали с ней разговор о традициях образования и воспитания в российской школе, об учителях, новаторах и авторских школах. Сегодня вы услышите завершение этого разговора с Ириной Васильевой, лауреатом Международного фестиваля «Радонеж». Каждый ищет для своего ребенка школу какую-то необычную. Все мы боимся этих обычных районных школ, как боимся районных, там, не знаю, поликлиник. И вообще сошло словом «школа», какой-то уж такой стереотип сложился, что там ужас-ужас.
А вот это вот неправильно.
Неправильно.
А вот это вот неправильно.
Это мы с вами,
вы знаете,
знаем по опыту.
Вот я, когда только начала, значит, это свое путешествие в школьную проблематику, и познакомилась вот с этими фантастическими людьми, с Казарновским, у которого школа гастролирует по всему миру со школьными театральными спектаклями, с мюзиклами, которые он ставит, где дети, ну, они разговаривают просто как оксфордские профессора, потому что их там учат разговаривать. Понимаете, это же не вот обычная школа там. Ну, вау!
Да еще мат.
Окей, это в лучшем случае, да, там, так сказать, набор вот на да. пальцах рук
как
хватит.
Как у Элочки-людоедки.
Да. Как у Элочки-людоедки, абсолютно. Они что-нибудь как собаки внутри, может, и чувствуют эти дети, да, да вытащить из них это никто не может, да, вот эту систему чувств, показать им, что они чувствуют, помочь им высказать себя, осознать себя. Вот у Казарновского вот эта вот театральная система обучения творческого человека, да, вот когда вот человек изначально в человеке развиваются вот эти творческие зачатки, вот, и потом они не обязательно, они не актерами становятся, они дипломатами, математиками, врачами, кем угодно, но это свободные люди.
Талантливый человек,
талантливый,
как известно,
да,
талантливый.
Да, да. И я вот к Казарновскому, я к Ямбургу, который взамен рухнувшей идеологии и системе ценностей, взял всего лишь навсего поэзию Окуджавы, в которой вот он открыл все, что там все моральные ценности заложены и просто, и ясно, и обаятельно, и талантливо, и оригинально все, вся мировая мудрость. Вот. И он вот ему вот этой парадигмы, одной вот окуджавской парадигмы, ну, не одной, конечно, но вот он опирается на это, и это действительно очень здорово. Там, ну, отец Петр, мы поговорили, у него такая консервативная система, классическая гимназия, тоже возможный вариант, без новаторства, а вот как бы новаторство уже вот в этом, в том, что он прибегает к дореволюционным каким-то моделям. Амонашвили, Шаталов, там, ну, Лысенкова, ну, вот эти вот титаны, да, вот я как окунулась туда, и вдруг ощутила такую печаль, такую горечь. Господи, да что же бы со мной это было, вот если бы я бы, вот если бы так вот надо мной звезды встали, что если бы я в детстве не в простой пролетарской школе, а вот оказалось бы, вот как на месте вот этих счастливцев, которые на скрипочке играют прямо там в школе, значит, которые там кувыркаются, у них там и цирк, у них там и телевидение в школе, и все что угодно. Эх, где бы я была, посмотрела я так, значит, на свою жизнь,
да вам
вздохнула, вздохнула тяжело. Но нет, вот именно, что это, понимаете, это вот, как сказка о рыбаке и рыбке, не надо быть жадным. Человек найдет своего учителя, и нету никаких гарантий. И в высокопросветленной школе есть неудачные ученики.
И учителя.
И учителя, и ученики. Есть такое понятие, как судьба, там, да, суд Божий. Вот. И в самой обыкновенной, и даже в самой плохой школе есть свой резон. И я вот здесь вот вспомнила бы, у Писарева есть замечательная мысль, что в воспитании человека случается такое, что плохой учитель гораздо полезнее для возрастания души, для воспитания человека, чем какой-то вот абсолютный авторитет и светоч. Потому что абсолютный авторитет и светоч, он может что-то дать, но он может и подавить. Он может человека сковать или быть недосягаемым идеалом, и источником комплексов даже он может быть. А если тебе встречается плохой, какой-нибудь жестокий, неумный педагог, деспот, в конце концов, он в твоей душе может открыть вот эту вот силу сопротивления, как бунтарское чувство. Человек, вот он создан таким, он свободным создан. И если ему говорить все время какие-то давать в голову, вбивать правильные выкладки, он может этому
сопротивляться,
он может возмутиться. Если ему все время пихать полезное, он может захотеть вредного. Просто потому, что человек, вот это такое существо, он хочет знать свои пределы, он пойдет искать в другую сторону. Мы свободны, мы не автоматы. И дети особо пытливое такое существо. А если он встречается с какой-то явной несправедливостью, в нем в душе вот эта природная совесть, природное вложенное вот это божественное чувство, может наоборот раскрыться, и сила уравновешенного противодействия может вступить. И человек окажется еще сильнее, чем если бы его вот так вот в вате хорошо бы, так вот хорошо его там тютёшкали.
А потом ведь что понимать под хорошим учителем? Я помню, у вас там тоже кто-то сказал, что в современной школе часто это учителя с потухшими глазами. Вот, к сожалению. Mm-hmm. То есть хороший учитель – это не обязательно великолепный знаток своего предмета. Он может и не очень хорошо его знать, тем более в наше-то время, когда есть еще масса всяких там дополнительных источников получения знаний. И действительно, задача-то учителя скорее научить учиться, чем просто всего там дать.
Золотые слова, потому что там же тоже кто-то из экспертов говорит, что вот мы живем в какое время? Это эпоха неопределенности. В эпоху неопределенности старая школа, как бы она хороша ни была, как бы многие сейчас...
Исчерпала себя. Да?
Да, наши слушатели могут говорить, вот в наше время там нас учили, в наше время прошло и никогда уже не вернется. Вот вызовы нашего времени заключаются в том, что эти потоки новизны, которые ливнем хлынули на бедные головы ребятишек наших, они требуют других совершенно навыков. Никогда не будет
фильтровать, да?
Никогда не будет уже человек-энциклопедист вот на вершине человеческих добродетелей. Никогда уже не будет, потому что это уже просто невозможно. Сумма открытий, то есть ежегодно, это лавинообразно увеличивается с такой геометрической прогрессией, что менять программы замучаетесь.
Вот. Да и нужды нет в этом.
И нужды нет. Действительно, нужно растить какого-то другого homo sapiens, уже другого, который сумеет плавать вот в этих потоках новизны и не утонуть от потока информации новой, быстро перестраиваться. Если еще в начале там, 20 века можно было человечка с молоду научить какому-нибудь чудесному ремеслу, оно бы его и кормило. Башмаки ли он делал, ювелиром ли он был, врачом ли он был бы, и всю бы жизнь бы он так бы и ценился, он был бы при профессии, при деле хорошем, то сейчас современный мир требует постоянной смены профессий, навыков, потому что устаревают вчерашние профессии, они уже не нужны завтра. Завтра нужен только человек, который сможет договориться с новым оборудованием, с новой техникой. А что-то энциклопедическое он быстренько наберет в интернете и узнает, если ему что-то будет нужно. Вот нужно, чтобы он там ориентировался в интернете быстренько. И мы тоже посрамлены. Мы тоже как неандертальцы рядом с нашими детьми, пещерные люди. Как у них это все лихо, быстро получается.
Нам все равно есть что им дать. Дать любовь, дать душу питать их. Тут мы уж, конечно, им не поможем. Я имею в виду и родителей, и учителей тоже.
Да, это на самом деле действительно, пожалуй, стержень в школе, который остается самым главным. Система ценностей. Вот рухнувшая ценностная вертикаль, о которой говорит Ямбург, под которую попали вот поколения послеперестроечные. Ведь это действительно национальная трагедия. Когда все, что как-то держало человека вот вертикально, да, все улеглось вот в материальность, расплылось вот в этом стяжательстве, да, вот, собственно, и качество чиновников даже, да, ведь, собственно говоря, откуда они такие? Откуда,
да?
Они такие? Потому что рухнула система ценностей, значит, на месте идеологии, как бы фальшиво она ни была, значит, вот эта вот зияющая дыра, вот, и ничего не было предложено, и не может быть. Наверное. И не может быть предложено. Значит, теперь это кто может? Это может семья, это могут родители, это может какой-то один там другой авторитет, какой-то чистый нестяжатель встретиться на пути. Да? И в этом смысле вот у меня вот тоже вот во втором пакете жена Соловейчика старшего и мама Артема Соловейчика, Нина Аллахвердова Соловейчика, она замечательно мудрую вещь говорит, что учитель – это не тот, не обязательно тот, кто в школе. Это может быть какой-нибудь простой человек, алкоголик в очереди. Если ты полезешь, его отодвинув, полезешь без очереди, а он тебе скажет «нехорошо», постой вместе со всеми. Вот он учитель. Учитель, на самом деле, встречается на каждом шагу. Хорошо бы школа, конечно, давала какие-то высокие образцы. Вот у меня интересный разговор был с Курбатовой, с Людмилой Анатольевной в этой их школе, это уничтоженная, в Кожухово. Вот у них школа была построена, как раз заточена на то, чтобы дети сами вырабатывали, вот начиная с первых классов, систему ценностей. Конечно, маленькие детки, которые приходят из вполне конкретных обстоятельств такой окраинной московской жизни, они, конечно, говорят, что, ну, какие главные ценности? Это вкусно поесть, хорошо одеться, там, ну, понятно, с этого начинается все, какие ценности. Ну, все искренне. Им дается право самим утверждать, что в этом мире самое главное. Вот. И потом, конечно, очень тонкими манипуляциями, как бы не навязывая сверху, вот Курбатовы подтаскивали их к более высоким вещам, к более высоким, и вот они уже созревали до того, что уже сами там эти дети уже ставили на первое место семья, там образование, работа, ну, какие-то вот то искомое, что мы и хотим, да, что вот на чем мир держится. Любовь, дружба, верность. Вот. Они вот как-то постепенно, ступенька за ступенькой, вот простые, стяжательские и корыстные отскакивали ступени, и вот они поднимались вот до такого уровня. И потом уже, когда вот фильмы сделаны, мы с Курбатовыми говорили много потом, и я спросила у Людмилы Анатольевны, вот не стыдно детей было обманывать? Потому что, ну, мы-то с вами знаем, что вот в законном мире, за пределами школы даже, вашей прекрасной. Самая главная сила – это деньги. И дети-то это прекрасно знают. Детей трудно обмануть. Вот они зрячие, слышащие, очень хорошо ориентируются, лучше взрослых даже. И они знают, что вот это вот реально работающая в этом мире сила. На ней все держится.
И что она ответила, интересно?
Я говорю, вот как вы, вот, когда вам дети там предлагали деньги в качестве вот реальной ценности, вот, она говорит, про деньги так много говорится в этом мире. На каждом шагу, что мы хотели и предпринимали массу уловок для того, чтобы это слово как можно меньше звучало, хотя бы в школе. Отец Петр, то же самое, вот бесплатно. Вот пускай они работают, вот пускай они в теплицах там работают, на грядках работают и знают, что в этом мире очень здорово что-то делать бесплатно, хоть что-то делать бесплатно, чтобы они запомнили, как здорово, когда бесплатно.
Кто-то из святых, сейчас вот сходу не вспомню, кто-то из отцов церкви сказал о том, что получаешь для себя, а отдаешь для Бога. Такой жертвенный принцип, как высокий, да? Отдаешь это во имя Божие. А если получаешь, ну, радость для тебя. А когда ты отдаешь, радость для Бога.
Да, вот где, как не в школе, да, то есть это последняя площадка перед выходом в жесткие обстоятельства, где дети могут ощутить вот эту радость разделить. А Яныш Корчик сказал, что милосердие – это не кость собаки, а это разделить кость с собакой, когда ты сам голоден, как собака.
Ой, как хорошо. Образно.
Великий, понимаете, педагог. Да, вот великий педагог Яныш Корчик. Вот, понимаете, вот они несут-то, вот если мир держится, только на учителях получается.
Воодушевляет меня, во всяком случае, некоторым, ну, и многие из нас так встрепенулись радостно, когда буквально несколько месяцев назад на самом высшем уровне, там, президентский совет об учебнике истории, о концепции преподавания истории заговорил. Все это, конечно, как-то обнадеживает, но все-таки хотелось бы, чтобы уже последовательно шли наши власть придержащие люди и понимали, что никакая концепция не будет работать, если не будет личности учителя, того, кто эту концепцию будет создавать, воплощать в жизнь, вернее. Ну и создавать тоже, и воплощать. То есть все от этой фигуры. И этому вообще-то не новый разговор. Вспомним, «Доживем до понедельника», этот бессмертный фильм, да? Вот о той школе, вот о тех детях он актуален и сегодня. А вот о сегодняшней школе, как-то, знаете, вот этот фильм, я его, правда, так смотрела небольшими отрывками, не могла смотреть. Вот этот Гай Германики, школа, что ли, современная. Это вот два таких, на мой взгляд, полюса, между которыми все вот и развернулось. От чего мы ушли, к чему мы пришли. Но не хочется наш сегодняшний разговор, такой предварительный, я надеюсь, Ирина, заканчивать на грустной ноте. Все-таки то, что эти школы есть, уже обнадеживает, что они, ну, не все выживают, но появляются новые. Будем надеяться, что они все равно где-то есть. И они действительно, вот я вспоминаю Вологодскую школу, истоки. Да таких, наверное, так, если
много,
поискать.
Много,
в провинции,
много.
Не так они известны, но они есть. Вот матушка Наталья в Жарках, у нее там тоже Святыня Отечества, свой курс. Тоже замечательный. То
есть Владимир таких... Мартышин в деревне,
да,
сельская,
да,
школа.
Кстати, знаю,
да, писатель, да, бросил все, поехал на родину и да. Понял, что спасти можно свой,
да,
пятачок земли.
Да, не надо.
И нашу большую
там
страну спасти можно только через школу.
Вы так горячо уже увлеченно говорили, все больше ссылаясь на второй пакет, цикл из четырех фильмов, которые вот продолжают начатый разговор. Но я думаю, что мы вот сейчас посмотрим в начале сентября на телеканале «Культура» ваш первый цикл «Ищу учителя». У нас возникнут новые вопросы, и я приглашаю наших слушателей к этому разговору. Нам можно писать, можно звонить, можно обсуждать на нашем сайте радиостанции «Радонеж». У нас сегодня была Ирина Васильева, сценарист, режиссер-документалист, человек, палитра интересов которого так широка. Но мне кажется, вот то, что сделано вот в этом цикле «Ищу учителя», это просто пока еще даже не оценили до конца, и, может быть, мало кто видел. Поэтому давайте посмотрим и будем обмениваться впечатлениями, мнениями, адресами, может быть, каких-то новых, интересных, творческих вот таких людей. И будем надеяться, что наш разговор, ну, послужит чему-то доброму, не просто вот очередное, так сказать, встряхивание актуальной темы. Может быть, что-то из этого и тоже прорастет, какие-то новые фильмы. Мне кажется, вы не исчерпали вот этой темы.
Да нет, и на самом деле вот не хочется ни катастрофизма, ни пессимизма, потому что, ну, знаете, все мы всегда склонны драматизировать ситуацию. У кого-то это из древних, что со времен Адама и Евы каждое следующее поколение хуже предыдущего. То есть это по умолчанию, по определению так, да?
На самом деле
ничего подобного. Просто они всегда немножечко другие. И невозможно подготовиться к прошлой войне. Надо всегда готовиться к будущей. Вот, то есть надо всегда стоять перед новыми вызовами. А учителя хорошие, неравнодушные, есть, они рассеяны повсюду. И кто-то вот тоже из моих героев, вот из этих ярких школ, сказали, что если там в школе есть хотя бы один учитель на всю школу, это уже хорошая школа. Уже за ним будет ходить толпа детей и других учителей ко многому обязывать.
И, может быть, у него и ученик еще к тому же потом
обязательно
появится.
Обязательно. Вот. Не стоит деревня без праведника.
Слава Богу. Напоминаю, сегодня в нашей студии была режиссер, сценарист Ирина Васильева. Смотрите фильмы «Ищу учителя» на телеканале «Культура» в начале сентября. Ищите в программе. Спасибо вам большое. Я надеюсь, мы продолжим этот разговор.
Спасибо. Мне очень было приятно. И хочется не наврать, а поддержать людей. И поддержать веру учителей в то, что усилия не напрасны.
Спасибо. Дорогие братья и сестры, на днях печальная весть пришла из Дюссельдорфа, где в Ставропигиальном православном приходе Покрова Пресвятой Богородицы находится постоянное представительство Русской Православной Церкви в Германии. Утром 25 августа на 69-м году жизни отошел ко Господу высокопреосвященный архиепископ Клинский Лонгин. В свое время в нашей программе звучала
передача, в которой принимал участие высокопреосвященнейший Лонгин. Правда, запись была сделана его чадами на любительский диктофон, и мы приносим свои извинения за качество этой записи, однако думаем, что, отдавая дань памяти новоприставленному владыке, нам будет душеполезно услышать его воспоминания. Напомню, что владыка Лонгин – один из самых уважаемых и авторитетных иерархов Русской Православной Церкви, родился в семье русских иммигрантов Финляндии. Он был близко знаком со многими носителями православной духовной традиции, к примеру, с валаамскими старцами, основавшими после закрытия монастыря Ново-Валаамский монастырь Финляндии. Владыка Лонгин учился у знаменитых профессоров протоиерея Ливерия Воронова, Льва Парийского, Николая Успенского, а его духовниками в свое время были митрополит Никодим Ротов и митрополит Антоний Сурожский. Первым местом его пастырского служения был Покровский патриарший приход в Хельсинки, а в ноябре 1979 года он был назначен благочинным Дюссельдорфской епархии, а затем и настоятелем Ставропигиального Покровского прихода, где и прослужил до конца своих дней. Предлагаем вашему вниманию запись из архива нашей радиостанции «Звучит голос» преснопоминаемого Лонгина, архиепископа Клинского, настоятеля храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Дюссельдорфе.
Добрый день, уважаемые слушатели. Самое первое хотел бы вас поприветствовать в эфире. Мои родители были гражданами России, царской России, но в связи Октябрьской революции отец оказался в Финляндии, а мать жила в городе Выборге, который принадлежал раньше Великому княжеству Финляндии. Я окончил в Финляндии гимназию, после того учился в Ленинградской духовной семинарии и в Ленинградской духовной академии. Это было в те 60-е годы, второй половины 60-х годов, было очень трудно, но тогдашний митрополит Ленинградский Ладожский, впоследствии Новгородский Никодим Ротов, пригласил меня учиться в это учебное заведение, которое имеет длинную историю, и говорил, что очень важно, чтобы из-за рубежа приехали бы дети иммигрантов и учились бы в духовных училищах. После моей учебы я 10 лет был священником в Русском православном приходе Покрова Пресвятой Богородицы в городе Хельсинки. И 16 ноября 1979 года получил указ о назначении благочинным Дюссельдорфской епархии. В начале декабря в Москве нынешний митрополит Крутицкий и Коломенский Дювенали возвел меня в архимандриты, и я приехал 5 декабря 1979 года на место нового послушания сюда, в Германию. Это было очень трудно, потому что немецкие власти сперва не пускали советских граждан и не давали им визы, чтобы они могли бы постоянно окормлять находящиеся на территории Федеративной Республики Германии православных верующих. Тогда Священный Синод решил меня назначить, поскольку у меня финский паспорт, но, к сожалению, немецкие власти и некоторые другие организации, они были против этого, и полтора года я ездил таким треугольником Дюссельдорф, Москва, Хельсинки, Дюссельдорф, пока немцы мне не дали право на пребывание в Германии. Когда я приехал в столицу Северо-Райн-Вестфалии, город Дюссельдорф, и пришел в этот архиерейский дом, епархиальный дом, то я был шокирован двумя вещами. Тут не было фактически прихожан. 6 человек, которые говорили все по-немецки. Да, второе, что меня поразило тут, это именно, что епархиальный центр, он, Дюссельдорфские епархии, располагался в бывшем католическом монастыре, в котором в свое время подвязалось 8 католических монахинь. Храм на втором этаже, небольшой, маленький храмик, вот, был заделан иконостас. К сожалению, настоящих икон в этом иконостасе, как и во всем храме, не было, а были бумажные иконки. Вот это так я начал свое служение в 79-м году, вот тут, в Германии.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж». Прозвучал голос преснопоминаемого архиепископа Клинского Лонгина. В мае этого года исполнилось 45 лет служения владыки в священном сане, а 25 августа он отошел ко Господу. Свои соболезнования в связи с кончиной архиепископа Лонгина направил высокопреосвященнейшему Феофану, архиепископу берлинскому и германскому, клиру и пастве германской епархии, святейший патриарх Кирилл. В нем, в частности, говорится: «Кончина владыки Лонгина – большая утрата для русской православной церкви и лично для меня, ибо нас связывали узы теплого дружеского общения на протяжении многих десятилетий. У нас был общий духовный отец, преснопамятный митрополит ленинградский и новгородский Никодим. От его руки мы в один год приняли монашеский постриг и посвящение в священный сан. То было время немалых испытаний для нашей церкви, требующее мужества от тех, кто решил посвятить свою жизнь служению Богу и людям. Зная владыку много лет, могу свидетельствовать, что он всегда стремился служить с усердием и ответственно исполнял все возлагаемые на него священноначалием послушанием. Ныне, провожая его в путь сия земли, мысленно даю целование умершему и молюсь о упокоении души новопреставленного архиепископа Лонгина в селениях праведных. Верю, что за свои многолетние усердные труды на ниве церковной он сподобится услышать желаемый глас. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господа твоего. С любовью во Христе, Кирилл, патриарх Московский и всея Руси».
Прослушайте наше объявление.
Православная выставка «По завету князя Даниила» состоится со 2 по 8 сентября в павильоне 69 ВДНХ. Здесь будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в 69-м павильоне со 2 по 8 сентября.